ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो भगवते
Мы продолжаем читать текст третий из первой песни, первой главы Шримад-Бхагаватам, «Вопросы мудрецов». Здесь прославляется Шримад-Бхагаватам в этих стихах. Еще раз прочитаем перевод стиха. «О искушенные и вдумчивые люди, вкусите Шримад-Бхагаватам зрелый плод древа желаний ведической литературы». Он изошел из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души. Вот продолжаем читать комментарии. Шрути мантры указывают, что каждое живое существо имеет свое изначальное естественное положение с присущей ему определенной расой, которой оно обменивается с личностью Бога. Изначальную расу в полной мере можно ощутить лишь в освобожденном состоянии. В материальном мире раса принимает извращенную, временную форму. Поэтому расы материального мира проявляются в материальной форме раудры, гнева и прочего. Таким образом, тот, кто обладает полным знанием этих различных рас, которые являются основой деятельности, способен отличить ложные проявления изначальных рас, отражающихся в материальном мире. Следующий ученый стремится наслаждаться подлинной расой в ее духовной форме. Вначале он хочет слиться со Всевышним. Так не очень разумные трансценденталисты, не постигнув различные расы, не могут выйти за пределы концепции слияния с духовным целым. Здесь говорится о духовных вкусах, о расе. Есть извращенная раса. Есть чистая раса. Это то, что мы называем технически отличием материи и духа. Философски можно так сказать, холодным рассудком. То есть вначале необходим холодный рассудок. Вот материальная наука — это некое абстрактное размышление, лишенное чувственной окраски. Почему так? Философский язык сухой, холодный. А мы хотим счастья, поэтому от философии люди отказываются, что философия — это сухие умственные рассуждения, и вкуса слишком не имеют глубокого. Мы хотим наслаждения, расы, вкуса. Но вначале необходима философия, чтобы отвлечься от материальной деятельности чувств, от извращенной расы, от всего дурного, от источника страданий нужно уйти. Как ни странно, источник страданий привлекателен. Так уж устроен мир. Человека привлекает именно то, что принесет ему страдания в будущем. Вкусная пища – это не лекарство. Лекарство все горькое, неприятное. Мы болеем, потому что просто наслаждаться хотим, без всяких границ. И извращенная раса, она переходит в гнев. Это написано также и в Бхагавад-гите, вкратце. От созерцания объектов чувств развивается привязанность к ним. То есть, нравится видеть приятные вещи, слышать приятные вещи, чувствовать приятные вещи. Это некая привязанность. Мы хотим себя окружить приятными вещами, окружением людей, предметов. Делаем так свое жилище. развивается привязанность. Я говорю, это мое. Мне это очень дорого. Мне это приятно помнить, приятно видеть, приятно присутствие. Я устраиваю себе это внутреннее жилище, как я чувствую, с позиции приятного и неприятного. Затем из этой привязанности рождается вожделение. Вожделение – это очень интересная энергия. Это есть то самое отождествление, ложное отождествление. Если мы что-то созерцаем беспристрастным философским образом, привязанность не развивается. Отождествление, вожделение не приходит. То есть, как учат веды? Смотрите, смотрите внимательно. Вы видите формы привлекательные. Это комбинация всего лишь 5 элементов. Не принимайте это всерьез. Это тело состоит из земли, воды, воздуха, эфира. Оно распадется в какое-то время, обманет вас. Оно не вечно. Не привязывайтесь к этому. Это философское мышление. Вы привлекаетесь ногами женщины? Ну, паук тоже привлекается ногами паучихи. Веды, ты это смотришь, чтобы сбить с толку вот эти чувства. Потому что чувства придают всему этому ценность. И слониху отлавливают при помощи специально обученного слона. То есть наоборот, слона при помощи специально обученной слонихи. Используют ее привлекательность. Ее обучают танцевать на месте просто. Показывается. Перед замаскированной ловушкой, ямой для слона, для глупого слона. Он дикий, глупый слон. Причем он очень героичный. Он настоящий мужчина, уверяю вас. И слониха знает свое дело. Она пританцовывает и ест в это время сахарный тростник, наслаждается. Для слона это как допинг, знаете. И он несется навстречу своему счастью. Шаг, еще шаг, вот она уже близко, потому что о чем она мечтает? Она мечтает встать бок о бок и потереться своим боком, а ее бок. О, это такой экстаз для слона. Он видит в ней такую красоту, которую мы не видим. У нее такая талия, такая грудь, такие бедра. Просто это истереться бок о бок. О-хо-хо! Вот в чем смысл жизни. И вот он уже рядом, еще один шаг, и бабах! Яму целую вниз. И вдруг все изменилось мгновенно. Во рту просто песок, в глазах темно. Бивень сломан один. А слониха продолжает танцевать и есть сахарный тростник. Это специально обученный слониха. Это дают пример веды. Именно так ловушки расставлены для живых существ. Именно поэтому отсюда так трудно уйти из этой тюрьмы, в которой нет ни замков, ни цепей. Все свободны при этом, кажутся. Чувствуют себя свободными. То есть, пока у человека существует извращенный вкус, он не сможет освободиться из этого мира. Извращенный вкус означает, что я страдаю, но я еще более упрямо и решительно продолжаю действовать в этом же направлении, пытаясь добиться счастья этого всего. Что-то сродни тому. Как мы берем, выкручиваем белье. Делали так сейчас. Когда машинки есть, мы забываем об этом. Когда машинки нет, это труд. И вот так, и уже течет сок этот, течет. И еще это чувство наслаждения. Мы выжимаем их из своей жизни. Нужно усилия совершать. И вот уже когда ничего нет, мы все-таки, бери двумя руками, я вот вниз себя, и уже жилы трещат, там последняя капля уже, и все. Вот когда мы последнюю каплю уже использовали, уже ничего не осталось, можем задуматься об освобождении. Такая сила чувств, такое сильное желание наслаждаться вот таким вот нечеловеческими усилиями наслаждения. Есть другой пример, еще более суровый. Человек в пустыне заживо высыхает. Страшная смерть. Врагу не пожелайте. Если хоть мгновение переживете этого состояния, в пустыне никто не был, нет? В песках, в жаре, вот на открытом. Ну, я чуть-чуть испытал, не так много. Но у меня есть один преданный, который занимался экстримом в молодости, он уже пожилой человек. Он специально группу создавал, чтобы попадать в экстремальные обстоятельства, а не переходить через пустыню. Он был мастер в этих экстримах выживания. Провел несколько лет таких вот вещах. Ну, до какой-то степени рассказывал, что такое идти через пустыню, когда у вас минимум воды, минимум вообще возможностей там, в этих песках. Под открытым солнцем тени нет вообще никогда. Просто палит сверху, и снизу жар идет. Вы должны день за днем идти, сориентироваться и найти выход из этой пустыни. И вот такой пример дают веды. Человек в пустыне. Все, последняя капля воды кончилась. Нету. Что это означает? Что очень мучительной смертью можете умереть. Причем не просто смертью, очень мучительной смертью. При этом, что интересно, он мне рассказывает, когда достигаете такого состояния, очень критического уже, на самом деле, когда чувствуете приближение смерти уже, не просто теоретически, а чувствуете ее, у вас возникают галлюцинации. Прямо в пустыне. Вы видите, воды много-много. Вы так радуетесь, что так много воды. И особенно миражи обманывают. Вот эти вот колебания воздуха вдали очень напоминают воду. Но точь-в-точь. И путник изо всех последних сил уже собирает, чтобы дойти до этой воды. Что он верит. У него вера, надежда, что он выжил, он добился. Вода, он нашел воду, много воды. И веды говорят, представьте, эта иллюзия настолько обманчива, настолько могущественна, что вы прямо перед собой видите воду, слышите ее звук. И берете двумя горстями ее, вместо того, чтобы песок набирать горячий. И жадно хватает. И что результат какой? Еще хуже. Последняя влага, которая была во рту, высыхает. Это извращенный вкус. Вы идете не путем, страдаете. Зачем же вы идете дальше этим путем? Вот в чем вопрос. И два момента есть. Либо это скудный запас знаний, либо это демоническое упрямство. Я все равно хочу именно быть так счастлив, как я хочу, понимаете? Вот так хочу. Я реванш возьму сейчас. Не в этой жизни, но в следующей жизни. Это демоническое сознание описывается в Бхагавад-гите, как извращенный вкус. Они, когда их вожделение удовлетворяется, сильно злятся, гневаются эти люди. Начинают применять силу, чтобы быть счастливым в этом мире. Или формы насилия. Это гнев или извращенный вкус счастья. Кажется, что если убью вот этого человека, я буду счастлив. Все политики думают, если я сейчас устраню все эти препятствия, все, я буду счастлив. Если я сейчас вот обману здесь бизнесмен думает, прокручу бизнес, я буду удачливым. Вот это извращенный вкус. То есть счастье за счет других живых существ. То есть энергии других живых существ. Но как использовать другую энергию живых существ для счастья, никто не знает. Для настоящего счастья никто не знает. Бхагаватам описывает, настоящий вкус жизни, он не причиняет никому зла. Он чист. Изначальная духовная раса, изначальная чистая любовь, она бескорыстна. Вас вычеркнут из жизни, если вы станете бескорыстны. Материалисты вас вычеркнут из жизни просто. Что жив, что мертв, не имеет значения. Он не заинтересован ни в деньгах, ни в женщинах, ни в славе, ни в богатстве, ни во власти. Да он и не жив. Можете оставить его в покое. Он вообще не опасен. Не конкурент. Вне конкуренции. Вне материального мира человек находится. И так это нужно быть следующим ученым, чтобы обрести изначальную чистую расу. И, как мы говорим, материя и дух отличаются в этих вкусах. Сейчас я приведу несколько примеров различия материи и духа с другой стороны. Различать материю и дух означает различать похоть от любви, наглость от правдивости, бхакти от амбиций. Знаешь, что такое бхакти? Бхакти – это сильное стремление в служении. Но амбиция – такой же результат внешне дает. Тоже сильное стремление. Ты думаешь, так он же патриот. А как вы это отличите? Тут нужна раса, знаете, ну-ка раса. Внешне одно и то же. Похоть внешне проявляется как любовь. Внешне точь-в-точь, как внешне влюбляются, вот эти их движения, вот это их настроение. Как напоминает? А в чем же суть? Одна раз извращенная, когда люди хотят сами наслаждать свои чувства друг другом, а другие хотят отдавать это наслаждение. Это небо и земля. Разница несоизмеримо гигантская. И то есть вот эти тонкие вещи можно научиться различать. Вот эту всю ложь материального мира мы сможем разоблачить только при помощи вкуса, расы. Не философские. Философские материя и дух. Это лишь внешне наблюдаемые симптомы этого различия. Например, тело стареет, но вы-то внутри не меняетесь. Если бы мы менялись вместе с телом, так, мы бы радовались старости. Вы думали об этом? Но моя внутренняя энергия противопоставляет себя старости. Нет, не соглашается с этим и со смертью. Если бы это было так, что я был бы этим телом, не было бы различия никакого, я бы радовался на протяжении всей своей жизни. Даже умирая бы радовался. А чего расстраиваться-то? Если вы один раз живете, какие проблемы вообще? Умер вообще никаких беспокойств. Еще лучше. Еще лучше. Во всем бы мы нашли свою прелесть. Но поскольку есть различия материи и духа, мы не чувствуем везде счастье. Мы чувствуем также и конфликт внутренний с материей. Итак, сейчас люди путают вожделение и любовь. Внешний симптом такой, что настоящая любовь, она бескорыстна. Пропадает. Вот это моя чистота, это истина сразу. Настоящий вкус жизни человека может испытать именно отдавая, а не ожидая что-то взамен. Какая великая наука, правда, как трудно научиться этому по-настоящему? Когда Иисус с учениками пришел в храм, там было очень много людей. Храмы были раньше очень посещаемы. Толпы людей приходило. Как и в Индии тоже, вы видите, там за один день может пройти 100 тысяч человек в храме. То есть никогда пустыми эти места не бывает. Там просто толпы. Люди идут к божествам. И там приходили богатые, разные, бедные. В храм всех запускают. И богатые люди подходили к алтарю, доставали свои кошельки, тугие, набитые, развязывали их. И вот так вот высыпали со звоном на алтарь. Просто там сыпалось серебро, золото, у кого что есть, но жертва. И одна женщина пришла в рваном во всем, нищенка. Она там где-то стояла с протянутой рукой. И какой-то медный пятачок у нее был. Она протянула туда и положила. Сразу остановился, сказал, она положила больше всех. Учитель, объясни. Тут рядом золото и серебро сыпят, а там объясни, что ты имел в виду, нам интересно знать. Но эти сыпят от избытка. А она последнее принесла. Вот это бхакти. Вот это любовь. Когда остается капля сил, и вы ее берете и отдаете. Вот это любовь настоящая. Как первый святой в Исконе признанный кто? Джайнанда Прабху. Он это и сделал. Его не просто так признали святым. Врач сказал, лейкемия. Давно уже лейкемия. Ну, то есть, момент критически наступает. Говорит, доктор, я не боюсь смерти. Скажите мне. Ну, то есть, я преданный, я служу Богу, поэтому не бойтесь говорить правду мне. Нужно знать, сколько я должен жить. Я не буду беспокоиться. А, ну раз так, у вас месяц. Врач не ошибся. Примерно месяц был. Месяц там и пару дней что-то такое. Он прожил. Врач ушел, Джайнанда Прабху стал думать. Так, месяц времени, но это не так мало. Что я могу сделать для Кришны, своего духовного учителя? Знаете, что он задумал? Это была его мысль. За месяц я успею сделать Ратха-ятру, праздник. Праздник колесниц. То, что в Джаганат-Пури проходит каждый год. Это великое событие. Это божества Джаганат, и выходят прямо на улицу, на колесницах. Это такие колесницы строятся, знаете, вот такими вот высокими куполами матерчатыми они поднимаются. 15 метров там может быть такой-то высоты, такие вот колесницы, они катят божества, и поются киртаны, тысячи людей, там просад распространяется и прочее. То есть праздник, весь город. Прямо по центральным улицам. Сейчас Радхиаты проходят во всех крупных городах мира. Благодаря Джайнанде, что Прабхупада этого хотел. Месяц, думал, нормально, и стал строить колесницу один. Но это целый дом построить нужно. Большая колесница. Там колеса вот в человеческий рост. Он сделал, стал делать колесницу. Прям собирать, как бы там раму нашел, там что-то еще. И он с таким энтузиазмом это все делал, что даже прохожие люди часто останавливались и помогали ему. Что ж такое делаешь? Это ты Бога повезем на этой колеснице. Как это Бога может повезти на колеснице? Ну, говорит, подожди, ты лучше вот подай мне этот молоток. И они целый день общаются, потому что был такой человек, что с ним очень трудно было расстаться. Он такой был любящий, такой добрый ко всем, как будто встречал брата или сестру всегда, когда общался. Все люди чувствовали. Он сделал все. Добился разрешения, был президентом храма там, в Лос-Анджелесе. Или Сан-Франциско. На Радхиатре участвовало 100 тысяч человек. Но Джананды не было там. Он оставил тело. На каждой колеснице Радхиатры обязательно его портрет должен быть. Прабхупада сказал, этот парень шел в духовный мир. Это любовь. Это что-то настоящее было. Это бхакти называется. Еще при жизни он был немножко странным. Его не очень понимали даже преданные. Он был президентом храма, но совершенно себя с этим не отождествлял. Поднимался раньше все в храме для чего? Чтобы мыть полы и чистить туалеты. Но сейчас еще преданные проснутся, пойдут, и он там был в туалете для них, будучи президентом храма. И о себе вообще не заботился. Ходил в какой-то одежде плохой. Пока преданные сказали ему, слушай, Джананда, ну, ты преданный, ну, мы понимаем, нормально для нас, не проблема, но люди-то на тебя смотрят. И ты часто приходишь к властям, как представитель нашего движения. Ну, посмотри, как ты одет. Оденься прилично, нормально, ты президент, ты представляешь общество. Он сказал, ну, как я могу тратить деньги Кришны на тебя? Это же деньги пожертвованные все. Это люди оторвали от сердца, понимаете, я буду что, себе одежду покупать, что ли? Я же не могу использовать деньги преданных. Ну, не знаю, а что делать? Ты же все-таки служишь Кришне, ты представляешь движение, подумай. Он подумал и пошел в супермаркет. Там есть в Америке такие супермаркеты, как вы знаете, такие стадионы с вешалками, вот такие вот линии. В Швеции тоже есть такие. Там. Любая одежда, там миллионы все. Это, павильоны такие большие. Пошел в этот павильон, спрятался между где-то какими-то рядами, снял свой старый костюм, одел новый и пошел на выход. Его поймали сразу же. Заметили, поймали и к директору туда, к управляющему. Вот вор. Причем он выглядит так благородно, такой добрый, спокойный человек, знаете. А, вор, звоните в полицию. Вот, сидит здесь в кабинете, полицию вызывают тут же, он сидит, Джайнанда ждет. И этот управляющий смотрит на него, смотрит. Тот сидит, мантру повторяет тихонько, ждет полицию. Нормальный человек, выглядит хорошо. Слушай, зачем ты это сделал? Ты что, на самом деле вор? Я, говорит, президент храма. Еще хуже. Зачем же ты воруешь в магазинах? Ну, понимаете, я не мог тратить деньги на себя, потому что деньги все пожертвованные, это преданные, вот, жертвуют храм, а вы управляете им храмом. Я не могу, мне стыдно деньги эти тратить на одежду. А вы, говорит, как-то нужно, мне же замечание сделали, я же хожу к властям, понимаете, там о праздниках договариваюсь, что-то еще, программы какие-то совместные у нас делали, и мне нужно как-то вот прилично выглядеть, извините, но вот... Тут полиция приезжает. Где тут вор? О, извините, ложный вызов. Не вор, все в порядке. Так, а ему, пожалуйста, еще 3 костюма с собой. Они, конечно, больше говорили. Джайнанда рассказывал о философии, о Прабхупаде, о миссии. Я же говорю, бери любые костюмы, которые хочешь здесь. Бери с собой. Можешь одеть кого еще хочешь в своем храме. Вот такой он был человек. Это примеры бхакти. Если мы слышим примеры бхакти, у нас начинает сердце плакать. И мы тоже хотим этого. Но что же делать? Как же обрести это бхакти? Нужно избавиться от извращенного вкуса. Почему Прабхупада хотел? Всего 4 вещи нужно оставить нам. Мясо, рыбу, яйца. Интоксикации. Азартные игры, денежные махинации, незаконный секс. Вот это источники всего извращенного вкуса. Веды говорят, уточняют, всего 4 вещи нужно изменить в своей жизни. И при этом нужно воспевать имена Бога. И вы разовьете истинный вкус, истинную любовь. Такова практика. Это не религия. Это Бог в сердце. Это образ жизни. Это жизнь для Бога. Это не религиозная практика. Духовная практика и религиозная практика не одно и то же. То есть духовная практика как таковая начинается со слушания о Боге уже. Это уже называется духовная практика. А религиозная практика – это четыре принципа. Это благость называется, поведение в благости. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради – это еще не религиозные принципы, не духовные принципы. Не духовные. Это еще не преданное служение. Потому что старая обезьяна, она соблюдает эти принципы. Прабхупада шутил. Знаете, старая обезьяна, она живет как садху, как святой человек. В азартные игры не играет. Мясо не ест. Интоксикации не принимает никаких. И сексом уже в старости не занимается. Образ жизни святого. Но она так и остается старой обезьяной. Это не возвышает ее. И голубь тоже вегетарианец. Всего лишь птица. То есть настоящая духовная практика, когда мы начинаем воспевать имена Бога. Говорить о Кришне, думать о Кришне, слушать о Кришне. Вот с этим главная загвоздка у современных людей Запада. Почему Кришна, не спрашивают? И сразу они такой, ну почему Кришна? Просто спрашивал, а почему не Кришна? Ответа нет на этот вопрос. Называется привычка, вкус другой. У меня вкус к другой религии. К какой-то национальной традиции. То есть я отождествляю Бога с какой-то национальной традицией, с самим собой, то есть. Если я русский, то и Бог должен выглядеть по-русски. Правильно. Если я индус, то он как индус должен быть выглядеть Бог. Когда мы занимались рисованием в учебном заведении, мы все замечали одну и ту же вещь. Каждый рисует модель, похожую на себя. Особенно один у нас был такой смешной человек, все смеялись. Вот какую модель не поставили, он рисует самого себя. Ну, знаете, Давид, Микеланджело, голова. Это на учебных пособиях очень сложная тема, очень сложная постановка. И армянин рисует его как армянина. Русский по-русски. Хотя у него нос там прямой, он все равно делает нос такой. Почему? Непонятно. Он делает просто копию себя самого. То есть талант заключается в том, что человек может именно почувствовать образ, а не просто себя утвердить. И некоторые из таких художников, которые именно могут отразить образ точно. Это особый талант называется. Которые себя не привносят. Это вот это этот главный момент. То есть вожделения этого нет в этом процессе, в этом данном процессе, а нет вожделения. У нас есть какие-то способности какой-то определенной деятельности. А на другие вещи нам трудно даются. То есть неравномерно способности распределены наши. Почему? Потому что вожделение неравномерно распределено. Нам что-то нравится, что-то не нравится. У нас вкусы, у нас вот такие плавающие сознания. Поэтому воплощаемся мы всегда по-разному. В зависимости от того, какой формы мы имеем это вожделение. Или управляющий класс, он просто в экстазе, когда кем-то командует. Это администраторы, воины. Да, им покомандовать это просто для них счастье. Бизнесмен для него счастье провернуть дельце такое, что потом много денег было. О, он счастье, он так радуется, он просто, знаете, праздник на него. Рабочий счастлив, когда собственными руками что-то смастерит, изобретет. Браман счастлив, когда может ответить на все вопросы. Это все различные формы материального сознания. Все это еще материально. Хотя мы тут знаем, что-то лучше, что-то хуже. Но ничто не лучше, не хуже, потому что все постоянно взаимодействует, вращается, не существует постоянно. И браман, если ты не преданный, никакой ценности не имеет этот ученый. А шудра, если он преданный, лучше, чем все другие, так говорится. То есть дело в этом именно вкусе. Прабхупада говорит, вы ученый в этом мире, вас можно оценить 100 нулями. 100 нулей не так мало, правда же? Вы дворник. Ну, тут поменьше. Ну, 0. 1. Очень уж просто. 1-0. Вы царь? Ну, 1000 нулей можно поставить. 10 тысяч нулей можно поставить смело. Так мы оценим, верно же? Но пробовать это все нули. Там ни одной единицы нет. Единица это Бог. Добавьте единицу к нулям вперед и вы увидите, какая будет цифра. Вот тогда это имеет настоящую ценность. Но если нет единицы, сколько бы ни было нулей, смерть все это обесценивает. В этой жизни вы царь, говорит Махараджа Бхарата, Джада Бхарата. Махараджа Рахугани говорит, ты в этой жизни царь, а я в прошлой жизни был царем. А теперь видишь себя кто? А кем ты будешь в следующей жизни? Подумай. Не лучше тебе думать как-то по-другому. Не заблуждаться на этот счет. Твое положение существует долго. Мы здесь сидим на полу, но мы с этим местом себя не отождествляем, верно? Нас легко попросить пересесть куда-то. Потому что мы не отождествляем себя с этим местом. А если я поставлю сейчас заборчик вокруг себя, вложу туда много энергии в творческой, на создание вот какой-то своей среды, вот здесь вот неприкосновенность, меня не так и будут просто сюда выселить. Но это все просто, много нулей. Потому что смерть означает, что вы теряете все. Нуль остается. В этом мире мне ничего не принадлежит вообще. Вот этот извращенный вкус собственничества. Я и мое. Я и мое. И есть причина всех страданий. Все две концепции ложной жизни. Я – это тело, и все, что этому телу принадлежит – мое. Но даже это тело не мое. Когда Рупа Госвами шел Господу Читани, через джунгли он тайными дорогами продвигался. Он заболел сильно. Он где-то сделал омовение и выпил воды. И вода была нечистая. Подхватил инфекцию. И началась кожная болезнь. Кожа покрылась нарывами, язвами, все кровоточило. Запах был ужасный. Привлекал насекомых. Нашел Джаганнат Хапури, Господу Читания. Но по дороге подумал, ну и куда я приду в таком теле? Нет, мне лучше где-то здесь умереть. Безвестности, потому что это какие-то мои грехи. Видимо, я недостоин общаться с Господом Читания. Но потом подумал, я приду, но не покорюсь на глаза. Я дождусь Радхаятры и брошусь под колеса колесницы. Так искуплю все грехи. Интересно, что когда человек погибает под колесами Радхаятры, такое случается в толпе, он освобождается, говорит. Больше не рождается в этом мире. Была Радхаятра в Владимире у нас под Москвой. Там каждый год Радхаятры приходят большие. В парке. Там администрация города участвует, Тупал Кришна Госвами приезжает. И там киртан, веселье целый день. И одна женщина пришла туда, у нее диагноз поставили камни в желчном пузыре. Да, там операция должна была, несчастье какое-то с ней случилось. Она пришла к колеснице и сказала, Господь Джаганнат, спаси меня, помоги мне. Я очень опасно болею. Не хочу операции. Она молилась несколько минут. Начался Радхаятра, колесница поехала. И все обычно крутятся перед божествами, она же едет, колесница. Ее не так-то просто остановить бывает. Она же управляется канатами, толпой. И там нужно очень тонкое руководство. Это не так безопасно, как кажется. Гигантская колесница, вы ее тянете. Вот, и там можно просмотреть кого-то под колесами. Эту колесницу разворачивали перед зданием и не рассчитали поворот. Слишком близко к стене. И она попала между стеной и колесницей, эта женщина. Она думала, что ей конец. Ее так сдавило там колесницей. Она еле выжила вообще. Думала, просто это великая удача, что я живая осталась. И камни все вышли. Это реальный случай, она мне рассказывала сама. Камни все вышли. И вот Рупа Госвами говорит, я брошусь под колеса колесницы, освобожусь от своих грехов, вот и все. А Господа Читания беспокоить не буду. Он не пошел к Господу Читанию, он остановился на окраине Джаганнатхапури у Шрилы Харидаса Такура, который считал себя падшим. Почему? Родился в мусульманской семье, его не пускали в храм Джаганнатхи, поэтому. Он говорит, у меня плохое рождение, мне лучше подальше от преданных, я низкого происхождения. И он жил там под деревом, Господь Чайтанья сам это дерево посадил для него. Ситха Бакула до сих пор дерево стоит там, в Джаганнатхапуре. И там Баджан Кутир Харидас Такура, который повторял 300 тысяч имен каждый день, был в постоянном экстазе непрерывном. Если будете в Джаганнатхапуре, обязательно это место посетите и там повторите несколько кругов мантры. Ваша джапа улучшится во много раз. Особое место чистое, могущественное место. Даже это дерево, как повелится, все желания исполняет. Дерево, у которого нет ствола, одна кора. Увидите сами. Это чудо. Древесины там нет. Это цветущее большое дерево. Ситха Бакула. Он остановился под этим деревом вместе с Харидас Такуром, чтобы не идти преданно в таком состоянии. Но он не знал одну вещь, Рупа-Госвами, что Господь Чайтанья каждое утро сам приходил к Харидас Такуру. Поскольку они пускали в храм, то Господь Чайтанья сам приходил к нему и приносил ему каждое утро Махапрасад и Господа Джаганнатха. И вдруг неожиданно утром Господь Чайтанья пришел туда. Ба! Он испугался. Он сейчас все это увидит. Он хотел спрятаться, но было уже поздно. Он обрадовался. О, Рупа! Я рад тебя видеть. Как дела? Он спросил. Вообще не замечаю ничего. Никакой болезни, ничего. Как дела? Рупа говорит, очень хорошо. И он подходит к нему и обнимает его просто. Вот этот гной, кровь на его теле, этот запах, он просто обнимает его и говорит, Рупа, я так люблю тебя. Не трогай меня. Не прикасайся, я тебя оскверняю. Нет, ты меня очищаешь. Ты так дорог моему сердцу. Это вот чистое тело Господа Чайтанья, как топленое масло, как жидкое золото. И такая любовь, говорит, ну как, все хорошо? Вообще внимания на болезнь не обращает. Никакой. С телом, никак не связан. Говорит, да, сейчас я вижу, все хорошо. Пришел на следующий день, Рупа Госвами опять не успел скрыться. Опять его схватил. Рупа! Дорогой для меня преданный, дорогой человек. А потом он стал серьезным и сказал, Харидас, посмотри на него. Это вор! Рупа Госвами испугался. Сейчас что-то будет суровое. Господь Чайтанья мог и наказать. Ты знаешь, что он задумал? Рупа Госвами закрыл глаза. Он понял, что я могу скрыть от него. Он хочет это тело бросить под колеса колесницы. Это тело, которое ему не принадлежит. Если ты преданный, у тебя нет собственности. Ты не распоряжаешься своим телом. Ты ничем не можешь распоряжаться. Распоряжается тобой уже Бог. Если ты вручаешь свою жизнь. А он действует как вор. Он хочет это тело бросить под колеса колесницы. И Рупа Госвами пустил губы и понял, он совершил ошибку. Это были греховные мысли. Это было все еще чувство собственности. Я все еще эгоист. И тогда Господь Чайтанья провел по телу руками, и никакой болезни не осталось. Это мое тело, он сказал. Мое тело болеть не может. Мое тело не может оставаться в невежестве. Мои преданные самые чистые и самые разумные. Потому что они принадлежат мне. А в собственности Бога нет ничего плохого, нет никаких недостатков. А что значит преданное служение Богу? Мы слишком много заботимся о себе, говорится, о своем здоровье, о своих деньгах. Ну и что, хотя бы на локоть росту прибавьте себе, Иисус сказал, если так заботитесь. Не можете. Не можете ничего сделать. Все ваши заботы бесполезны. Все это тот же самый извращенный эгоистический вкус. У одного человека появился фронкул на руке. Опасно там, знаете, может заражение кровью быть. Так, надулся, красный там, боль, пульсирует все. Страшное мучение. Прикоснуться страшно. И вся семья приходила и помогала ему. Помощь оказывала скорую. Ну как полегче? Ой, дорогой ты наш. Но в конце концов он уже там сознание теряет. Уже гангрена может начаться. Нет, так не получится, мы так не поможем. Зовите врача. Врач приходит и говорит, так, все родственники за дверь. Со своим этим. Ваши чувства сейчас здесь не нужны. Мне скальпель для этого. Нож. Ой, изверг, изверг, а не врач, изверг. Не так ли? Так чувство скажет. Что же он делает, скрывает такую рану? Да, он скроет рану и освободит его от этой болячки. Так, материальная культура — это большая проблема с этой точки зрения. Видели испражнения когда-нибудь? Приходилось? Ну, обычно мы слишком внимания не обращаем, но в Индии придется обратить внимание, если вы поедете, потому что там прямо вот кругом. Если вы идете, скажем, там, в Ганге иногда, вот там, где люди. Там есть такие общественные туалеты, поле такое. Вот вы должны пройти через это минное поле, их называют. И там каждый день они свежие, 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 свежие. И вот тогда вы начнете различать, естественно, что свежие хуже, чем сухие. Сухие испражнения лучше все-таки. Когда же к ним наступаете, все-таки вот как-то лучше, чем на свежие наступить, понимаете? Так ведь? Лучше. Это материальная культура называется. И вот их высушивают, эти испражнения. Они лучше становятся. Потом можно еще улучшить. Покрасить. Придать им вообще какую-то другую окраску. Лаком покрыть. Посыпать блестками. Это вообще будет произведение искусства, я скажу. Можно на день рождения подарить кому-то. Он даже не поймет, что это испражнение. Можно так обмануть. А в основе испражнения, но вы можете создать из него что угодно, на самом деле. И вот каждый из нас представляет такое вот красивое нечто. Украшенное, культивированное. А теперь начинается духовная практика. И вот беру так, щик пополам. Зря это сделали. Бесчеловечная практика. Как пословица, не тронь, не будет запаха. Когда человек сбивает машину, он обычно лежит на асфальте. Такой вот. И не двигается. Он в сознании, но двигаться не хочет. Когда к нему подходят люди, он просто, ему очень удобно там. Я вас уверяю. Просто хорошо ему там на дороге. Главное, чтобы его не трогали. Ему говорят, как дела? Он говорит, сейчас лучше. Только не трогайте меня. Вот так мне хорошо здесь. Все понимают. Нужно убрать его с дороги вообще. И ничего хорошего там нет. Нужно в больницу, нужно все там эти переломы. Нужно сшить там все, что разорвано. Ему нужна помощь. Он говорит, нет, главное не трогайте. Я вот приспособился. И мне хорошо. Вот здесь мне очень хорошо. Нет, дорогой, мы с тобой разговаривать не будем. И сиди носилки, разворачивай. Вот с таким криком его носит. А там еще врачи придут, начнут в самые больные места залазить. Ой, боже мой. На дороге было так хорошо. И когда нас тоже спрашивают, ну как дела? Хорошо. Только в душу не лезь, мне хорошо. Не трогай меня. Вот до какого-то предела я скажу, все хорошо. Видите, я хорошо одет, у меня есть машина. Все хорошо. Деньги зарабатываю. Все хорошо. Только в душу не лезьте, потому что там больно. Я как-то приспособился к жизни. Не трогайте меня. Это даже вызов. У меня все нормально. No problem. Иду и заявляю всем об этом. Это защита, самозащита. Потому что у каждого есть какая-то боль. Там этот вкус... Так он не удовлетворяется. Вожделение никогда удовлетворить невозможно. Оно приводит в гнев, раздражение и боль. Гнев, раздражение и боль. Постоянно мы это чувствуем внутри. Какую-то неудовлетворенность. И думаем, что это есть причина прогресса. Вот эта самая неудовлетворенность, это говорит, и есть ваш прогресс. Современная наука это утверждает. Нам нужна другая наука. Человек должен стать удовлетворенной расой. Чистым вкусом. Чистым счастьем. Которая не зависит ни от кого. Нам никто не нужен для этого. Не нужно никого есть для этого. Не нужно никого эксплуатировать для этого. Нужно просто очистить сердце. Это зрелый плод всего мистицизма, говорится Шриман Бхагаватам. сливки всех вед, высочайший вкус дает. Прабхупада сказал, если вы прочитаете от корки до корки весь Бхагаватам, вы обретете сознание Бога. Это несложно. Это несложно по двум причинам. Первая причина, что мы это для этого предназначены, человеческие существа. И вторая причина, потому что мы это очень хотим. Предназначение и внутренняя потребность, счастье. Вот и все. Это совсем не сложно, как кажется. Это сложно, когда вкус извращен, не очищен. И тогда кажется сложно. Ум не контролируется, и мы думаем, как трудно, как трудно, как трудно. Прабхупада шутил. А что тут трудно повторять Хари Кришна мантру? Для этого вообще не нужно почти никаких усилий. Вы же говорите целый день. Так говорите Хари Кришна. В чем трудность? Для этого нужно всего лишь язык, он сказал, и два уха, и больше ничего. Потом Павел сказал, достаточно же одного уха. Так просто все. Но я не могу, не могу, не могу. Вот шумел камыш могу спеть, да. А Хари Кришна как-то вот не могу. Он говорит, да, непреданному очень трудно это искренне спеть, верно. Невозможно даже. Ведь такая простая вещь, оказывается, любви нет. И как ее выдавить из себя? Она не выдавливается. Поэтому не из любви люди приходят к Богу сначала, а от разочарования в жизни. Многие потрясения в жизни часто людей приводят на путь религии. Но лучше всего заинтересоваться Богом. Я скажу одну крамольную вещь, но это мой опыт. Опыт общения с религиозными людьми именно, даже со многими религиозными лидерами. Я никого конкретно не называю, не хочу критиковать. Я хочу просто сказать вам факт один интересный, который я наблюдаю. Религиозные люди, посвятив себя какой-то религии той или иной, чаще всего большинство не интересуются Богом. Никогда о нем не спрашивают. Не интересуются Богом. Вот такой странный парадокс. Они молятся, потому что что-то хотят. Но кто он, их не интересует. Более того, говорят, не нужно этим интересоваться. А это человеку не дано. Они так считают. Это выше его возможности. Нет, человеку это дано. Именно это и Кришна хочет дать человеку. Он хочет дать самого себя. Сарва тарван паритяжи. Мама кам шаранам раз. Говорит, ко мне иди. Ты мой, я твой. А это можешь все оставить. То есть ты будешь что делать, но в сознании Бога. Оставить это невозможно. Мы не можем отречься от материи, пока мы в материальном мире. Прабхупада говорит, мы сидим в этом кресле. Так как же мы отрекаемся? Мы это используем в сознании Кришны. Это истинное отречение. Мы от вещей не отказываемся, нет. От тела тоже не отказываемся. От культуры, политики, экономики не отказываемся. Но мы хотим заняться в служении Кришне, чтобы освободить от жадности людей и агрессии. То есть чистая деятельность, духовная деятельность нужна. А внешне то же самое, как это отличить? Что преданный ест, что непреданный ест. Но результат разный. Я стоял в одном кафе, где-то больше часа ждал машину в одном месте. На окраине города. Есть какое-то пригородное кафе, и люди там останавливаются, чтобы поесть. Они выходят из машин голодные, немножко уставшие, немножко раздраженные, поэтому им нужно поесть. Заходят в кафе, а я там стою, мантру повторяю неподалеку. И затем эта же группа людей выходит обратно, уже наелись. Такие же злые, неудовлетворенные. Ничего не изменилось. Поели называется. Видели, что преданный после просады был злой, неудовлетворенный? Как это возможно вообще? Это невозможно. Если вы едите просад, это не может быть такого. У нас есть кадры, фотографии, как преданные себя ведут после просады на фестивале. Это юмор удивительный, это спонтанный юмор просто. Это куда угодно может валять, знаете, в интернет, там, в видео. Это люди будут просто лежать, кататься по полу от смеха и радости. Как преданные наслаждаются, после, как, насколько они удовлетворены, насколько они счастливы. Даже собаки такие становятся. Там нет разницы между собакой и человеком, нет разницы. Даже мухи становятся удовлетворенными, когда едят просад. У меня в доме жила ручная муха. В доме всех преданных есть ручные мухи, знаете об этом? Прирученные. Просад едят, потому что. Тараканы это первые преданные. Они просады все, они ничего не боятся, они прям бегают перед вами, там смело едят, вот так вот делают. Он вообще внимания не обращает. Харе Кришна, все. Они бесстрашными становятся. Я повторял мантру в Алма-Ате однажды в комнате, там у нас висела бельевая веревка, зима. И зимой муха жила у нас. Она никуда не улетала, естественно. Что там делать зимой? В квартире хорошо. Просад готовят. Мантру повторяют. Бхактивинода Тхакур говорит, я хочу родиться мухой в доме преданного. А, даже не брамой непреданным, а муха в доме преданного. Достаточно для развития. Я повторяю мантру и вдруг замечаю, что эта муха летает за мной. То есть я прохожу в одну часть комнаты, она перелетает, на веревку берегу садится рядом. Я прохожу в другую часть комнаты, повторяю, она прилетает туда же. И так, туда, сюда. Тоже вместе повторяет круги. Я повторяю, она слушает, в всяком случае. Ну, думаю, ну ладно, ну бывает, может быть, я излучаю тепло. Она к теплу как-то, ну муха же, она же глупая. Насколько муха глупая, кто может сказать? Сколько нулей поставили? Но душа та же самая. Наконец, все, утренняя практика заканчивается, просад. Я сажусь за стол, жена подает. Муха тоже села. Я удивляюсь. Опять она здесь. Из этой комнаты на кухню пришла, здесь сидит, все. Потирает уже руки, все. Шерзаби Джаджав, Джаджаджав. Я говорю, слушай, ну как-то уже неприлично, уходи отсюда. Я сделал такой жест, раз, она так пригнулась. Интересно, я еще раз так махаю рукой, не реагирует, нет. Так вот просто пригибает, смотрит. Ахимса усвоила. Этот не убьет, бесполезно. Не пробудили знания, отношения, доброта. Тогда я беру палец свой и прям на нее направляю, на него вот так вот. Он меня стоит, ждет. Я палец подожал прямо в лоб. И у нас не так вот друг друга. Раз, раз, туда, на обратно, туда, обратно. Хорошо, думаю, ладно, я устал по спине гладить. О, очень хорошо. Я садился на ладони, ее гладил. Каждый день. Она просто ела просад. Я просто хочу сказать, как меняются все живые существа. Это настолько естественная практика, даже муху не замечая, как становится преданной. Даже мы не замечаем, как становится преданной. Потому что преданность годами говорит, я не преданный. У меня столько грязи в сердце, мне далеко до преданного служения. Он так скажет. Только начинающий скажет, ну скоро уже мы... Войдем в Расалилу уже. Вот я чувствую. Я уже вижу, как это, понимаете. Однажды в 90-е годы, когда было много новых преданных, энтузиастичных, много новых совсем новичков, они все энтузиастичные, потому что они очень близко уже к Кришне, кажется. Я хотел увидеть, как они распространяют книги в Владивостоке на улице. Сказали, там они мастера, они там делают вообще героические вещи на улицах, как они книги сотнями распространяют. Я решил посмотреть. И хожу по Океанский проспект, у них там есть. Смотрю, и там преданные там появятся, там с комплектами, там так они активно разговаривают, и книги так разлетаются, просто потрясающе. Вдруг вижу толпа, какой-то шум в подземном переходе. Крики, и туда прям толпа с улицы бежит. Что, и там, а там заглядываю, преданный стоит. С книгами. Кулаком бьет по колонии, кричит, «Надо продавать здесь!» Надо книги покупать, деньги бросать, деньги бросать. Он такой, ажиотаж вообще. Он прям видел на Симхадеву, прям в колонию в этой. В любой колонии видел на Симхадеву, все. Я еще жил в Ашем, еще до инициации, давно в Петербурге. У нас была квартира, там мы жили. У одного преданного, моего друга. У нас была строгая садана, в 3:30 подъем, каждое утро. Спали на полу, просто настелили на пол просто. И камень под голову. Такой мраморный камешек. Подушка называется. Аскеза. И просто не укрывались. Все. Потому что иначе не проснешься. Спали по 4-5 часов в сутки. Иначе не проснешься. И поэтому мы в таких... Ну, для молодых парней это очень хорошо. Хорошая практика. Главное не застудиться на полу холодном. Если не холодный, хорошо. Поэтому утром легко поднимались. Потому что спать просто невозможно. Вот. И каждое утро садана у нас внимательная джапа, у нас лекция по Бхагаватам, мы делаем еще книги, мы читаем, распространяем. То есть мы заняты духовной деятельностью. А вечером горячее молоко, источник вечного наслаждения. И такое тепло, такое счастье, особенно вот эти вечерние часы, я помню как. Собрались вечером почитать книги, читаем игры Кришны. Я еще инициирован, я больше слушаю, мне все интересно. А тут инициированные уже преданные сидят, и они обсуждают тему, кто в какой расе с Кришной находится. Мне очень интересно было, потрясающе, они уже знают расу. Ну да, у них инициация есть, понятное дело. Я один сказал, я... не родительские, нет, не родительские отношения. Нет. Я... Нет, супружеские тоже маловероятно. Я дружеские отношения. Другой подумал, я тоже похож на дружеские отношения. И все сошли на то, что они все в сакья расе. Ну, Станов, какой же я расе? Друга в себя не чувствую, родители не чувствую, не знаю. А я рассказал об этом, что вчера вашими я рассказал своей жене об этом. Обсуждали эту тему, преданные уже свою расу чувствуют. Представляешь? Нам нужно инициацию получать срочно. Чего медлить-то? Пора уже входить в расу с Кришной. Решаться. Вечный мир. Уже один шаг остался. Она рассказала всем матаджи. Что брамачари тоже в расу входят, понимаете? Ну-ка давайте собирайтесь, давайте выясним, какая у нас раса. И все женщины оказались в какой расе, как вы думаете? Супружеская. Ну даже это нас вдохновляет, правда? Эти материальные представления все равно смешиваются, прикладываются. Ну когда вы спросите старую преданную, в какой расе с Кришной, он скажет, о, Харибол. Меня нужно, знаете, жить к свиньям отправить. Это такая раса у меня сейчас. Это скажет вам любой старый преданный. Господь Читания говорил такую вещь. У меня нет ни капли любви к Богу, он говорил. Он терял сознание, кстати. Говорит, у меня любви к Богу нет. Если бы она была, любовь, я бы не жил в этом мире уже. Но я жив. Я продолжаю здесь существовать. Значит, у меня здесь что-то есть интересное в этом мире. Значит, у меня нет никакой любви к Богу. Это чистая раса. Человек никогда не возгордится, когда обладает настоящим счастьем. Он сразу хочет все отдать. Потому что говорит, я недостоин для этого. Это просто без причины милость Кришны, поэтому я этого недостоин. Я не тот кандидат. Я знаю лучшего кандидата, лучший кандидат. Когда Радхарани сидит рядом с Кришной и наблюдает за Манджари, этими чистыми девочками, даже в духовном мире они поражают своим бескорыстием. Ни одна из них не мыслит сесть рядом с Кришной. Но они счастливы, когда Радха и Кришна вместе, только этим счастливы. Когда Радхарани видит Манджари, она сходит с трона иногда, берет за руку эту Манджари и сажает рядом с Кришной, говорит, это лучше, чем я. Общайся с ней. Вот это духовный мир. Это любовь к Богу. Но когда же я войду в расу с Кришной? Когда же я стану счастливым? Это все еще нетерпение, это все еще материальная страсть. Это все еще эгоизм. Хотя и более высокий эгоизм, конечно, чем обычный. Все же связан с Богом. И все же нам нужно слушать о чистой расе, Прабхупада говорит. Слушать об этом важно постоянно, Шримад Бхагаватам. И таким образом наше стремление никогда не закончится. Мы сможем пройти этот путь, не прерываясь. Важно не прерываться. Важно пищу с огня не снимать раньше времени. Все испортится. Дойти до конца, если встанет этот путь. Поэтому, если мы будем изучать Бхагаватам регулярно, мы сможем практиковать тоже регулярно. Дороги, по которым не ходят, зарастают. Если вы не будете читать регулярно книги, регулярно повторять мантру, мы все забудем. Зарастет эта дорога. Знание может кануть в лету. Традиция может исчезнуть. Только потому, что никто этому не следует. Итак, мы пытаемся сейчас оживить этот путь, который нам Прабхупад дал. Проторить эту дорогу, чтобы люди видели, что есть такая дорога, есть такой путь. Вытоптанная, протоптанная. Миллионами примеров. Дети, он говорит, что уже многие-многие в прошлом прошли этим путем к совершенству. В чем ты сомневаешься, Арджуна? Но просто долго никто не ходил по этой дороге, и она заросла. И нам кажется, что какой-то новый путь. Нет. В Гите говорится, уже многие-многие в прошлом прошли этот путь. В Кали-югу она заросла, эта дорога. Но мы видим, что один прошел, другой прошел, уже есть тропа, уже можно идти с большей уверенностью, в конце концов будет широкий тракт. Никаких сомнений, правда же? По этой главной дороге и нужно идти в жизнь. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Рупа Госвами говорит об этом. Язык имеет две функции. Речь и вкус. И благодаря этому вот этой способности говорить и чувствовать вкус могущественно, две функции, он является господствующим чувством. Не глаз, не ухо, а язык господствующее чувство. Потому что именно он выражать мысли может. Не кто-то другой. Именно он ощущает вкус пищи и насыщает желудок. Через него насыщение происходит. Занимает центральное место. Это линия одна, язык, желудок, гениталии. От языка зависят все остальные центры. Поэтому если язык не контролировать, развивается жадность. Привычка набивать живот и привычка накапливать, они связаны. На одним словом называется атьяхара. Накопление пищи в желудок чрезмерное и накопление вещей. Одна и та же причина – язык. То есть жадность развивается из неконтролируемого языка. Ну а жадность порождает все другие пороки. Знаете, жадность приводит к нищете и полному развалу. Иногда мы это объясняем на публичных лекциях, как это происходит. Как эта жадность становится нищим. Целую схему можно разработать на этом. Это опять же для ученых очень важная информация. Это наука. Это так. Когда-нибудь, может, я расскажу об этом вам. И если мы сможем принимать просад для языка, то контроль наступает автоматически, Прабхупада объясняет. Регуляция. Жадность не разовьется от такой пищи. Язык начнет контролироваться. Он как бы станет разумным, потому что просад имеет не только материальный вкус, но и духовный вкус. И когда язык одухотворяется, он начинает говорить хорошие вещи. Становится полезным инструментом. Говорить о Кришне, либо молчать. Либо что-то связано с Кришной, либо молчим. Так мы теряем, не теряем никакую энергию. Знаете, сколько энергии теряет человек в борьбе с другими окружающими существами сейчас? Почти всю. Поэтому ничего не может созидать. Очень трудно созидать. Значит, созидать сразу куча будет препятствий. Нужно будет бороться и на жизнь и на смерть, чтобы что-то продвинуть. Это Кали-юга. Поэтому так мало созидательной творческой энергии остается. Совсем немного способностей в человеке. Потому что вся способность в борьбу уходит. И кто же главный борец за справедливость? Язык. Если в вашей жизни неприятности, обратите на это внимание. Причина тому – язык неконтролируемый. Слова, которые он произносит. Это и есть главная проблема в жизни. Как сказал Эзоп, язык – это самая отвратительная вещь в мире и самая прекрасная вещь в мире. Значит, как его использовать? Поэтому, если мы едим Кришна Прасад и говорим о Кришне, вы быстро достигаете освобождения. Моя жена однажды дала обет молчания на неделю. Она не знала, что это такое будет. Но дала обет перед божествами. Там была ситуация такая, что она неосторожно языком что-то сказала и подошла к божествам и говорит, все, молчу неделю. В отчаянии была. Я услышал, и я испугался. Она же неделю не сможет молчать, я же знаю. Но она же 5 минут не сможет молчать. Женщина, представьте, обет молчания для женщины – это сверхъестественное. Для мужчины ладно еще. Но для женщины это очень трудно. Не говорить вообще. Если женщина не разговаривает, значит, у нее проблемы внутренние, блоки. То есть там страдания внутри какие-то. Либо страх сильный. Вообще она должна говорить, общаться, общительной быть. Это для нее естественно. Она общаться не только языком, конечно, может, по-разному. Ну, хорошо. Ну, обед. Я испугался, но заложал ее. Думаю, ну, выдержит, нет, неделю. Надо ей помочь. День как-то она промолчала все-таки. Ну, остаток дня, вернее. Угу. Ну, на утро на следующий начались дела уже, там звонки по телефону, я отвечаю, я уже там, в центре всего. Я говорю то, все, там советы, там еще что-то. Она же не совсем согласна. Уж это слышит, вот в чем дело. Она посудомойка. Она ищет выход, что же делать, говорить нельзя, что же делать. Я взял, стал записки писать. Там за полчаса она такая, стоп, я говорю, стоп. Это молчание, это мошенничество. Молчишь, значит, все, не пишешь. Я говорю, можешь повторить Хари Кришна, это к обету молчания, не прерывает. И цитировать Бхагавад Гиту. В конце дня слышу Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Ну, держится. Записки все выкинул, читать, говорю, не буду, все. Обед молчания у тебя. За неделю чуть не разорвало на части. Через 5 дней она сильно изменилась. Она стала как ребенок. Стала улыбаться, стала простая, какая-то счастливая. То есть ум сначала взбесился сильно, потому что это главная, собственно, составляющая нашей деятельности, язык. Мы контролируем все языком, мы все оцениваем, все сравниваем, вмешиваемся, свое мнение должны обязательно выразить, верно же? Обязательно, как оно? Иначе все же провалится. И потом мне рассказал, через 5 дней я поняла одну вещь, глубоко, что без меня все еще лучше происходит. Что то, что мы всегда везде вмешиваемся своим мнением, это большая проблема, связанная с языком. Что это инструмент ума. А ум очень силен и давит, и требует выразить себя, проявить себя, заявить о себе, быть в центре внимания, победить кого-то там и так далее. Тогда у него куча программ. А вы их заберете и завязываете. И он начинает беситься сначала. А потом умиротворяется. Бесполезность. Потом смотрит, как все хорошо. Ну, смотрите. Я наблюдаю, и все происходит именно так, как и нужно. Знаете, какая опасность в этом есть? Майавади могут молчать, имперсоналисты, обет молчания давать. Почему? Они вдруг начинают видеть, что все происходит в соответствии с их желаниями. И тогда возникает такое мнение, я Бог. Я просто думаю, это происходит. Обратная логика. А на самом деле мы просто получаем свою долю свыше каждой. Она уже предопределена. Уже есть тот, кто заботится о нас. Но даже в этом есть ловушка. Как встретились трое майявади и заспорили. По какой причине восходит солнце? Это пример обратной логики. Один сказал, солнце восходит, я вам скажу, когда. Когда дворник выйдет на улицу, и начнет мести дворы, вот сразу солнце появится. Браво, сказали двое остальных. Неплохо. Но ты не очень внимателен. Дворника мы знаем, он выходит на улицу, верно. Но, пока свинья на помойку не выйдет, солнце не поднимется. Третий сказал, очень хорошо, очень проницательно. Но вы не заметили одной детали, последней. Дворник выходит, это понятно. И свинья тоже, это очевидно. Но, пока муха не сядет на ухо свинец, солнце не поднимается. Вы не заметили еще полет мухи? Это обратная логика называется. Это типичное проявление обусловленного ума. У каждого у нас так работает ум. Что я себя ставлю в центре внимания. Все, что хорошее вокруг меня, это моя заслуга. Все, что плохое, это другие сделали. Очень трудно переубедить человека в этом. Это обратная логика. Возможно, вы замечали. Представьте, вы спите. Ну, вы подросток. У вас нет каких-то обязанностей. Вы можете спать сколько хотите. Если в школу не идти. Мама вас не тронет. Мама вас любит. И более того, пока вы спите, она там уже что-то готовит. И вы в таком уже полусне таком сладком, уже предвкушаю, сейчас поднимусь, там уже блины будут готовы, или картошка жареная на кухне, мама там что-то делает, по запаху уже чувствуете, как вам предлагают этот просад. Это для вашего удовлетворения мама делает. Да? Помните такое чувство? Такое очень радостное чувство. Это вот любовь мамы. Но вы в полусне. И мама там на кухне роняет крышку кастрюли. Бум! Грохот. А вы в полусне успеваете создать ситуацию перед этим грохотом. Бывало такое с вами? Какой быстрый и изворотливый ум. Вам вдруг снится, что это вы что-то роняете. После звука вы успеваете это сделать еще. Поэтому в Гите говорится, изворотливый и очень упрямый. Он себя все равно поставит в центр, в любой ситуации. Так организуй, чтобы в центре внимания себя чувствовать. Это ум. Поэтому, чтобы ум обуздать, необходим обет молчания, но правильный. Не просто молчать, а говорить именно о Кришне. Это приравнится к молчанию, но лучше еще. Говорить о Боге, не думать, что я Бог, а говорить о Боге. Итак, обет молчания поможет нам понять, что все уже организовано вокруг нас. Все уже очень хорошо. Нам осталось только друг другу не мешать языком. Русские не будут так счастливы. Это не для русских. Они просто подражают западным странам, думают, они счастливы. Нет. Там более тонкие страдания. Самоубийством еще больше несчастных людей. Там рождаются дебилы все больше и больше. В Швеции, в Швейцарии. В таких развитых местах. Европа жалуется на это. Финляндия тоже. Вырождается как бы нация в таких условиях комфорта. Мне тоже пишут письма из Америки, говорят об этом, что люди теряют разум постепенно. Вот как этот юморист известный Задорнов, он все критикует, смеется над Америкой по этой причине, что там они теряют разум в той культуре, которая все предусматривает для них уже заранее. Не нужно ни о чем думать, у них атрофируется разум другого порядка. И Прабхупада сказал одну вещь, что коммунизм духовный, нужно всего 5 вещей создать в государстве. Защита браманов, коров, женщин, детей, стариков. И все, будет коммунизм. Нужно организовать защиту для этих существ. Держать под защитой, заботиться. И все, это значит, вы заботитесь о будущем через детей, о мире и чистоте через женщин, об экономике и здоровой пище и плодородной земли от коров, и знания от браманов. И стариков не беспокоят и не благословляют вас, и готовятся к следующему, и рождаются еще в лучшем рождении в следующем. И постепенно все улучшается таким образом. Это духовный коммунизм. А, хороший вопрос. Не только варны, варнашрама называется. Вар недостаточно. Когда разбирались в варнах, запутались, хотели устранить все варны, все классы, чтобы не было антагонизма, противоречия между ними, богатые, бедные и прочее. Но все навершивается ашрамом. Ашрам означает, что культура у нас одна. Неважно, кто вы, культура духовная одна. Я есть слуга Бога. Царь слуга Бога и рабочий слуга Бога. И разницы нет в отношениях. Каждый почитаем и уважаем на своем месте. То есть все действуют из чувства благотворительности. Все общество. Это духовный коммунизм. Отсутствие зависти – это любовь к разным классам. Исполнение своих обязанностей. Нет зависти. Шудо не завидует рабочий богатым, потому что богатый о нем заботится. Царя прославляет, потому что он готов жизнь дать ради своих соотечественников. То есть там настоящая дхарма, подлинная духовная платформа, жертвенность. Поэтому нет противоречий, нет зависти. Но если видим только варны, нет духовных укладов, Бога же нет, тогда как же это все равновесить? Либо диктатура, либо капитализм, либо коммунизм. Это когда все классы подавляются, кроме рабочего класса, чтобы не было эксплуатации. И все плохо. Какой самый благородный труд? Прабхупада говорит. Земледелие. Нет благороднее занятия, чем земледелие. Большинство из нас должны иметь землю. Вы уже можете сейчас приобретать землю. Просто для себя сейчас сначала что-то выращивать. Вы уже заметите, как это хорошо.
Такой вопрос. Он в Красноярске еще месяц. Вы на публичной программе говорили, что для женщины любопытство – это очень страшный порог. Ну, как-то вот так я это поняла, и вот меня мучает вопрос, почему?
Девушка может быть любопытна. Девушка. Это не порог для девчонки. Это туда оно засунет, сюда оно засунет. Ей все интересно, подслушать что-нибудь там. Это как игра, она чистая. Но когда женщина любопытная, она начинает всех беспокоить, все вверх дном переворачивать. Там другая энергия. Поэтому есть в народе пословица. Когда мужики гутарят, то есть там женщинам делать нечего. Не должны вмешиваться ни во что. Женщина занимает такую нейтральную позицию. Она предана мужу, и все, ей достаточно этого. Она доверяет всему. Если она туда оно засунет, значит, она никому не доверяет и пытается все это разнюхивать, сама делать свои выводы. Это плохое сознание женское. Называется рецидив в медицинской практике. То есть человек принимает хорошую дозу лекарства, ему сразу хорошо становится. Немножко расслабляется, а болезнь возвращается потом. Еще раз. И так лучше, хуже, постепенно выздоравливает. Мы должны человека ставить в безвыходное положение. Раз ты нарушил принцип, то ты уже отверженный. Нет, это просто рецидив. Никто не отвержен, пока себя не противоставляет принципам, не отказывается от принципов. Никто не отвержен. Это описано в Бхагавад-гите. Апичет судрачаро. Даже самые дурные поступки, если преданный совершит как-то вот по слабости, случайно, он остается святым, потому что продолжает делать усилия. То есть упал лицом в грязь, шлеп, что делать? Поднялся и пошел дальше. Значит, он следует принципам, называется тоже. Только человек тоже следует принципам. Но если он поднимает шум, эти принципы, кто их придумал, это непреданный, неискренний человек. Поэтому не думайте, что если нам сейчас сильная доза, скажем, какого-то счастья, знания, и майя не ушла еще. Кажется, это иллюзия. Она очень тонка. Один молодой человек учился у мистика. И мистик сказал, ты как женщина вообще? Как тебя учить? Ты нерешительный. Ты трусливый какой-то. Сначала нужно развить решимость. И не сказал, как будет развить его решимость. А папа говорит, пойдем на прогулку. Ночью. Там какие-то степи, какие-то леса. Живет он далеко этот мистик, в глуши. Пойдем охотиться, говорит. И вышли они уже ночью, безлунной, куда-то, и шли долгое время. Нет, это очень забеспокоился. Гуруджи, а куда ты меня ведешь? Мы пошли на охоту, мы охотимся на пуму. У меня все похолодело, ночь безлунная, пума. Точно, здесь же водятся пумы. А пума — это самая коварная кошка. Это коварнее тигра. Очень хитроумное и жуткое, жестокое существо. Она хозяйка всех там этих степей. И где же мы там найдем в темноте? Она приходит на водопой, говорит, вот там есть озеро, мы уже подходим к нему. Она приходит на водопой туда. Мы ее там и будем ждать. О, Хари Кришна. Ну, рядом с гуру, ладно, держусь за него. Я стал более преданным сразу же. Они подошли к озеру, точно там была вода, все как нужно. Дерево раскидистое стояло у воды. И гуру сказал, забирайся на дерево. В это время стала подниматься луна, и какой-то свет появился. Он увидел, да, водоем такой красивый, дерево раскидистое, огромное. И тут скала, и спуск к этому озеру. Такое место очень уютное. И он говорит, теперь забирайся на дерево, и я тебе подам оружие. Какое-то. И поднял кусок такой глины, набрал в ткань. Собрал в реке воды. Ила такого. Комки глины. Мягкой. И поднял туда, на дерево. И залез, и рядом с ним тоже сел на ветку. Говорит, что мы будем с этим делать? Охотимся на пуму. Ну, какой-то секрет у гуру же всегда непредсказуемый. Как же можно... Я не знал, что можно глиной поймать пуму или убить. Но он доверяет ему. Вот. Пришла пума. Там послышали что-то. Раз, тихо. Очень-очень чувствительно. Будьте послушными. Замерлись. И появилась эта страшная кошка. Тут рядом. По моей команде бросает на нее эту штуку. На голову прям. Раз, два, три. И грязью сверху она убежала оттуда. Все, сказал, слезай с дерева. О, как просто, Я его боялся. И он сказал, теперь она вернется. Она этого не простит. Это пума. Она недалеко убежала. Она уже возвращается. Что делать? Спасайся. Так, мы пришли отсюда спуститься. Она тоже этим путем. Значит, обратно я пойти не могу. Здесь вода. А здесь скала. Ловушка. И учитель потом мгновение оказался наверху. Иди сюда. Я не могу. Я не могу, смертельно опасно. Пума идет. Почти в кромешной тьме. Не заметил даже. Вот сейчас ты решительно сказал. Теперь можно тебя обучать. Теперь ты напоминаешь какого-то мужчину. Теперь ты на что-то способен. А ты был просто женщина. В Кали-югу все грехи становятся профессией. Это не грех, это моя профессия. Поэтому к этому можно снисходительно относиться. Вся любая деятельность в Кали-югу осквернена всегда. Любая. В Гите даже Кришна говорит, что огонь хотя и чист, но всегда будет дым. Любая деятельность имеет недостаток. Поэтому это нужно принимать снисходительно. Главное четыре принципа. И вот тут иногда непонятно, нарушение это принципа или не нарушение принципа. Здесь есть компромиссы на этот счет. То есть любой бизнесмен, который работает, любой человек, он, конечно, в процессе деятельности какую-то скверну приобретает, поэтому он очищается жертвой. Часть он бескорыстно отдает на хорошее дело. заботиться о чем-то. Это очищает сердце. В этом случае тоже. Бизнесмен должен быть расчетливым, не жадным, а расчетливым. Но даже расчетливость, она все равно влияет на него. И деньги влияют на него. Поэтому им предписана благотворительная деятельность. Часть своих доходов. Все богатые люди мира сейчас думают об этом. Что же делать с деньгами? И начинают строить больницы, там, помогать людям. То есть или храмы, или город духовный хотят построить. Все хотят что-то сделать. Иначе зачем все это? Когда люди очень богаты, они начинают что-то делать хорошее. Потому что эти деньги тяжесть на сердце. Тут нужно понять науку о гунах, о качествах пищи. То есть на это обратите внимание. Лучше и хуже оценивается, какое качество имеет продукт. Яйцо не буду говорить, что такое. Прочитайте сами. Это не чистый продукт. Хотя никакого насилия, собственно, вы не совершаете. Он неплодотворенный, да. Но это продукт нечистый. Очень нечистый продукт. Его не нужно есть. А пшеница предназначена в пищу. Именно для человека особенно. Заметьте, в старые времена, в древние времена, когда нашли в раскопках греческую амфору, набитую зерном, ученые увидели, что это зерно сохранилось хорошо. И оно очень крупное, крупнее раза в два, в три наших этих вот культуры. И когда посадили это зерно и вырастили, на одном колосе было 600 зерен. Булка хлеба. Ну, что это такое? Подумали, ну все, мы обеспечены теперь. Но через год-два она стала обычной. И вот смотрите, вы сажаете одно зерно, а 600 зерен. Для чего так много? Для пищи. Это для человека. Только человек может культивировать пшеницу. Или есть такие творения природы, которые может воспользоваться только человек, как осовый рек, допустим. Животное не может его ни достать, ни съесть, когда он упал. Воспользоваться не может. Только человек может воспользоваться кокосовым орехом. То есть это предусмотрено. Наша пища уже предусмотрена для нас. Пророщенная пшеница, неважно какая, но вы должны предлагать Кришне, чтобы очистить ее от кармы. Не ешьте нечистые продукты. Даже растения не все чистые. Есть ядовитые растения. Есть ядовитые грибы, допустим, тоже растительная пища, не нужно есть. Именно в гуне благости нужно выбирать. Лук, чеснок, неблагостное растение. Не полезно для человека. А не думайте об этом, пожалуйста. Не отягощайте свой ум. Живите, как живете. Просто развивайте привязанность к Кришне. Не думайте об обратном. Это есть негативный, есть позитивный метод. Негативный метод означает, все материально отказываетесь от него. Это ложь. Так невозможно жить. Это ложная философия. Нельзя отказываться от материи, потому что она материальна. И тут не от чего отказываться, потому что нам здесь ничего не принадлежит. Строго говоря. Но нужно развить привязанность к Кришне, любовь к Богу. А это означает не привязанность к материи. Люди раньше проводили жертвоприношения в другие эпохи. Один из ритуалов жертвоприношения. Вы берете кувшины чистого золота, чистое золото. Наполняйте топленым маслом, и священный огонь выливаете с мантрами. Затем вы должны через плечо этот кувшин выбросить и, не оглядываясь, уйти. Кто может такое сделать? Если выбросите такой кусок золота и, не оглядываясь, уйдете, вы себя не простите, всю жизнь подумаете. Но это называется непривязанность. После таких же жертвоприношений груда золота оставалась на улице. Кто этим пользовался, как вы думаете? Те, кто хотел какую-то благотворительность совершать. А как вы совершите? Как вы сделаете великие дела? За деньги это невозможно сделать, оплатить такой труд. Скажем, нужно построить большой храм. Вы не найдете столько денег. И в старые времена это не за деньги делалось, потому что нет таких денег, чтобы сделать это. Или пирамиды построить. Рабов делали. Потому что за деньги невозможно. Не оплатите. Вы вылетите в трубу. Есть два вида способа. Либо рабов сделать из людей, либо бескорыстное, чистое, любовное служение. И возможно сделать великие вещи. Вот это называется непривязанность. Когда мы все используем для Кришны, мы делаем великие, удивительные вещи, которые никто не будет оплачивать, да и не нужно их оплачивать. Иллюзия. Это иллюзия, что таким путем можно что-то изменить. Один человек думал, Иисус рассказывает, заработаю-ка я денег побольше, запасусь пищей, обеспечу семью надолго, а потом займусь духовной практикой. Вы знаете конец. Он так подумал, а на следующий день он умер. Это иллюзия.
Добрый день.
Еще какие вопросы? Еще какие вопросы? Нет?
Продолжение. Если преданный, допустим, когда нарушил этот принцип, и его спрашивают, а не так же ему, даешь знания, вишнавское. Он говорит, а я не вишнав. Он оправдывается, говорит. Я не вишнав, поэтому я могу это сделать. Это, это под этот текст Бхагавад-гиты, все равно он все равно считается чистым преданным.
Он может говорить в сердцах все, что угодно. Важно, что он делает. продолжает ли он служить Кришне? На это смотрите. Не на то, что он не может делать, а на что он может делать, обратите внимание. И тогда вы сможете понять человека. Если мы посмотрим, что он не может делать, в чем он ошибается, какие грехи совершает, это одна сторона. Это не полная картина. Полная картина, когда мы видим, что он хочет и может делать. Когда Прабхупада, ученик сказал, Прабхупада, у меня не получается. Я пытаюсь то, что вы говорите, дед, но мне не получается. Он говорит, ты стараешься, не получается. Говорит, да, но это не грех. Продолжай стараться. Учись. Семинарах. Никто на семинарах не учится. Это лишь начало. Это ключ зажигания. Машина еще никуда не едет. Жизнь учит нас. Школа жизни. Проживите жизнь. Вы торопитесь. Семинар уже прослушала, все, где результат? Вы должны прожить теперь жизнь. Да, вот теперь увидите, что теперь нужно это применять долгие годы, терпеливо, и еще научиться быть счастливым в этом процессе, радоваться. Есть лошадь, она пасется одна. А другая прыгает постоянно. Поскольку она прыгает, она есть траву не может, ей плохо. А другая спокойно щипает траву и хорошо постепенно продвигается. Вот станьте такой, нужно проесть путь сознания Кришны Прабхупады. Проесть его, проесть. То есть, будьте счастливы. То, что вы имеете, уже много. То, что вы делаете сейчас, уже много. Оцените это. С благодарностью и со вкусом живите. Нужно быть счастливым человеком. Но если есть нетерпение, мы начинаем прыгать, и пищи как бы не хватает. Когда же? Терпение. Разве мало у нас счастья? Прасад едите, киртаны, общество вайшнав, духовные учителя. У нас так много всего. Магазинное производство, это вот мучное, да, это, что продается в магазинах. Вы знаете, как муку, зерно перемалывают? Слышали? Вместе с тараканами и крысами. Кроме того, муку сортируют сейчас. Это уже плохой продукт. Мы сделали в Алма-Ате одну вещь. Мы взяли, купили мешок зерна. Хорошего, натурального. Перемололи на мельнице и получили муку цельную. Все, что перемололи, из него стали делать хлеб. Это лекарство. Это первоклассная пища. Хлеб без дрожжей, без соды. Просто немножко постоит в печь. Хлеб наилучший. Лекарство. Нужна просто мельница, зачем вы покупаете эту муку? Это, тем более, это резиновая мука. Если чипать и сделаете, сразу увидите, что это резина, это уже не хлеб. Поэтому чапати преданные не любят здесь. Мука плохая. Вот в детстве мы брали просто лепешку из хорошей муки. Просто вот руками тесто смешивали без ничего. На печку вот такой хлеб. Сам по себе тоже вкусно. Уже полезно. Поэтому, если есть возможность, перемалывайте.
У меня вопрос касается одного из принципов незаконного секса. На одной из лекций вы говорили про семь мужчин. То есть вы говорили, что для мужчин это как бы это сила. Это вырабатывает для сил. И у меня такой вопрос, является ли это платформой для развития всех остальных качеств, решимости?
Да.
Да, да. То есть это очень сильно может помочь.
Это, да? Преимущество мужчины в этом, да. Поэтому эта форма считается сильнее женской. Лучше, чем женщины в этом плане. Кто-то хочет сразу повторять больше кругов?
Да.
Хорошо.
Ну, хорошо. Я объясняю, что лучше, как говорится, качественнее, чем сразу стремиться на больше и
принимать. Можно и так, да. Но бывает, сразу начинаешь 16 кругов повторять. Такие примеры есть. С первого дня повторяют без проблем. Люди разные. Постепенно это общее правило. Там круг, 4 сначала, развить внимание, потом уже осваивать легче, до 16 кругов. Но бывает сразу, день-два, 16 кругов, и повторяют. Без проблем. На самом деле, мы никогда не повторяли раньше 16 кругов, никто. Повторили 32 круга, 64 круга, 50 кругов. 16 было ничто для нас. Не знаю, почему сейчас так вот, один круг, там, знаете, его уже поздравляют все. Ну, это нужно делать, конечно же, поздравлять, принимать. Почему так трудно сейчас это стало делать? Легко при этом повторили большое количество кругов.
Ну, это, ну ведь можно повторить, допустим, один круг довокачественно, то есть лучше медитацию провести, нежели 16 и мысли в разные стороны. То есть это будет считаться бесполезно, если 16 кругов.
Нет. Количество переходит в качество. Именно количество переходит в качество, да, постепенно. Невозможно повторить один круг качественно. Нужно вчитаться в джапу, войти в вибрацию. Войти нужно время. Это так же, как вы должны глубоко помыслить, прежде чем решить задачу, вдуматься, войти в эту среду. Ну, вот какие-то эксцессы на улице, да? Шоколад? Что бы там ни говорили, все равно едят шоколад. Что там? Все хорошо? Там кто-то ругается на улице из-за нас? Из-за нас? Не из-за нас? Ну там, да, для работы для него там, конечно. Здесь все спокойно у нас. Мы сегодня, да, громко пели. Но это последний день у нас. Напоследок все-таки мы закатили. Шоколад, да, это относится, это как кофеин, что там есть, да? Какао, да, Прабхупада говорит, что нельзя принимать эти продукты часто очень. Потому что шоколад при Прабхупаде предлагали божествам. Вот. Да, божествам предлагали. Я спрашивал об этом одну ученицу Прабхупады. Она сказала, да. Иногда мы предлагали шоколад божествам при Прабхупаде. Иногда, говорит. Так же, как Прабхупада пил 7-Up, известно. Но потом какие были последствия, знаете? Когда ученики видят, что Прабхупада пьет 7-Up. Вот зашло в вашем рамачере, там ящики 7-Up. кругом шоколад, представьте себе. Он сказал, нет, это не Брахмачарьев. Отменить. То есть мы не можем, мы злоупотребляем. Вы думаете, люди не пили вино в ведические времена? Только я это не для примера говорю. Вот мы многого делать сейчас не можем. Вот это умеренное питье споило всю Россию. Люди не контролируют чувства. Потом в Векале нужно некоторые вещи запретить вообще. Например, саньясу принимать. Или иметь ребенка от жены брата. Что позволяло, если женщина не может иметь ребенка от мужа, то брат может зачать ребенка. Это будет их сын. Сейчас в Калиюгу запрещено это делать. И есть другие правила, которые запрещаются в Векале, что люди слабые очень. Похотливые и слабые. Нужно знать эти вещи. Однажды в Индии, в Майяпуре, кто-то привез из местных людей гур, забродивший. Гур — это пальмовый сахар. Когда он забродит, такая брашка получается. И какой-то там Брижабаси приехал, привез этот гур, стал поить преданных, они стали пить стакан за стаканами. Один саньяс попробовал, боже, что они пьют? Вы что, это же брага. Ну ничего, это же вегетарианское, ну что? Пропало, тут такое, они принципы нарушают. Что там, гур прокисший вот этот, вот, они пьют. Говорит, правда? Да, принеси, говорит, мне. Попробовал. Ничего, говорит, нормально. Только будьте осторожны с этим примером, хорошо? Я говорю, только хватиться за ниточку, и все, и кто-то начнет. Ну, внимательным, да. В гостях в Индии Прабхупада с учениками за столом. Гости какие-то богатые, уважаемые, угощают. В Индии без лука ничего не готовят сейчас. Кругом. Только вайшнавы. Это диета джайнов называется. Джайн-диета. Вы должны сказать, такая диета у меня. Если идете в кафе какое-то и скажете джайн-диета. То есть без лука и чеснока. В основном все едят с луком и чесноком. Индус. Ученица сидит, это мало типа ему было. Или Ямуна, я не помню. Тогда Ямуна была очень близко к Прабхупаде. Она сидит рядом, ест. Ох ты, лук. Ничего себе. Прабхупада. Говорит, нет, лука ешь. Она снова, лук Прабхупада. Нет, никакого лука, сиди ешь, молчи. То есть ради проповеди Прабхупада шел на компромисс. Он говорит, я хочу, чтобы они переехали во Вриндаван, эти американцы, европейцы. Я даже готов им тут предоставить мясо и вино, лишь бы они увидели Вриндаван. Он такое сказал однажды. Езжай в коммунистические страны проповедуй, сказал ученику саньяси Прабхупада. Это мисаедадни. Что-то буду есть вообще. Как моя чистота? Моя духовная сила чистоты. Как же я буду поддерживать чистоту? Пропади проповедь на твоя чистота. Иди проповедуй. То есть ради проповеди вы идете на риск, понятное дело. Шоколад, говорит юридический доктор, если вы едите раз в месяц. А вообще вначале лучше вообще не ешьте. Сначала как-то на ноги встаньте. Вообще эти вопросы лучше не обсуждать. Не умрете без шоколада.
В Мару Самхите перечисляется греховные, что ли, деятели, и описывается, что владелец скотобойни равен нескольким владельцам публичных домов, и в этом списке владелец маслобойни перечисляется. Почему маслобойня к нечистому перечисляется?
Тут не знаю, тут нужно понять, о чем речь идет. Не знаю. Что за маслобойня? Может быть, перевод неправильный? Может быть, имеется что-то другое? Так, ну кажется, мы обсудили все важные темы.
Да? Как научиться, как поговорить или поздравить, оставлять сердце дома?
Это просто, если пример понять один. Утка. Женщина как утка должна быть написана. вот утку сюда поставить, она что будет делать? Сидите, крякать. Кряк. Так, чистит. Там занятия своими делами, там кряк. Подкрадывайтесь к ней сзади с ведром воды. И накрываете, бабах водой всю целиком, с головы до ног. Что утка делает? Кряк. Ничего вообще, не замечает даже. Это неуязвимость, не принимать близко к сердцу все эти обстоятельства, учиться. Это будет зависеть от вашей джапы, этому настроению. Если будет хорошая джапа, вы будете защищены. Люди будут чувствовать это, силу. Защищенность будет. Как лотос с водой не смачивается. Вот такое состояние. Но если будете близко к сердцу принимать какие-то обиды там или эксцессы вот на работе или критику в свой адрес, конечно, будет трудно. Нужно быть снисходительным к людям, потому что они могут не знать какие-то вещи. У них полно, конечно, недостатков и так далее. Видите, как долго ругаются. Мы должны злиться и как-то переживать на этот счет. Ну, видимо, есть какая-то причина, они расстроены там. Расстроены сильно, вот, кричат поэтому. Несчастье, может, какое-то случилось, всякое бывает. Что голоса искренние. Там настоящая какая-то проблема есть. Знаете, у нас есть бесшумные окна. Вот вам такие же нужно сделать здесь, фильтры. Что такое есть мало, Прабхупада говорил? Это есть Кришна Прасад. Вы всегда не доедаете, это же видно. Скажите, а что еще преданно? Какое наслаждение остается чувственное, кроме Прасада? Кришна Прасад, все. Нет, просад можно в любое время суток, написано. А нельзя переесть просадом. Да если умрете, просад вы освобождаете. С точки зрения пищи вы правильно говорите. Если рассматривать его просто как пищу, да, нужно быть осторожным. Прабхупада ученикам сначала говорил, ешьте как можно больше просада, как можно больше. Но они разъелись, конечно. Стали так блестеть, толстеть, вот, уже стали ленивыми. Он сказал, ешьте как можно меньше теперь. Они тогда спросили Прабхупада, вы раньше говорили, как можно больше есть. А сейчас как можно меньше, какому можно наставлению следовать все-таки? Говорит, мошенники. Когда я говорю, как можно больше есть, вы меня не спрашивали ни о чем. Это тоже контроль чувств. Не переедайте. Если у вас есть ответственность в работе, в практике, в проповеди, вы не будете переедать, потому что это будет мешать вам. Один преданный говорит, я не мог совладать с языком, и моя санкиртана стала страдать. Он вашими жил, книги распространял. Я каждый вечер, чуть уже не плача, говорил себе, завтра я ем вот что умеется на ладони, все. Хорошо, джапу повторяю, иду книги распространять. И каждое утро он объедался. И выходил вялый, без энтузиазма. И книги все меньше, меньше, меньше. Он просто на глазах у всех вот падал, деградировал. В конце концов, он дал последнее слово себе завтра. Я пропускаю завтрак вообще. Все, я почусь до обеда. Проснулся, повторил джапу и объелся на потом. И в таком состоянии совершенно уже обреченном, безвыходном, он пошел на санкиртану, чуть не плача. Не знает, что уже книги у него брать сегодня не будет. В дверь позвонил. Вышел какой-то старик, посмотрел на него внимательно, через очки рассматривает его. Кто же такой? Вроде не знаю, не узнает. Он говорит, здравствуй, батя. И расплакался тут друг. Ну, о себе просто. Здорово, сынок, и в объятия его. Он, видимо, не понял. Ну, какой-то, видимо, близкий человек, раз меня так называет. Я еще не понял, кто он. Ну, заходи. И оба плакали там, непонятно почему вообще. Он не купил все книги. Такие истории любят. Постепенно все-таки справился с этим. Если есть ответственность, вы научитесь. Поэтому должно быть также служение. Не только киртан прасад, но еще и служение должно быть. Чтобы быть в хорошей форме.
У меня в нашей жизни были учителя, все тяжело. А говорят, что сын только может прийти к нам. И родственники все алкоголики, наркоманы. Нет, короче, плохая родина, что они все понимают. Могу я отмолиться?
Вы должны это сделать. Тут не вопрос, можете или не можете. На вас лежит уже ответственность, раз вы привлекаетесь к преданному служению. Вы должны позаботиться о родственниках. Вам нужен духовный прогресс. Хороший духовный прогресс. Хотя бы своих родственников спасти нужно, Прабхупада сказать. Если мы не можем весь мир, как Прабхупада, спасти, то мы хотя бы своих родственников спасем. Харе Кришна, сегодня у нас творческая программа. Так, все готовы? Брейк-данс готов. Вижу. У нас есть уже последовательность программы. Составьте, как мы это делали в Красноярске. По такому же типу можно сделать. Покажите мне, что у нас тут есть. Примерно на какое время.
Скажите, а возможно спектакль поставить?
Который?
Трибуны.
Здесь же показать. Все есть для этого? А, вы приехали? Конечно, ну да, все то же самое, повторим тогда ту же программу, только у нас будет еще что-то добавлено известного репертуара, верно?
Сейчас я вам все подам. А можно, что вам понравилось на свадьбе, прочитать?
Ну, прочитайте сейчас, послушаем, что за стихотворение. Ну, пусть все послушают, оценят.
Есть в союзе двух супругов сторона обратная. Мы лекарства друг для друга, не всегда приятно. Брак ведь это испытание, способ обучения. Это труд и воспитание, жизнью очищение. И хотя, как два супруга, не всегда любезны мы, все же лекарство друг для друга самое полезное.
Ну что, хороший стих, стишок.
Так вчера.
Вчера?
Вчера.
Что мы с стихом делать? Уместно будет сейчас? Вчерашняя тема была. Подумаем, пока нет. Соседка не разговаривали? Здесь соседка не разговаривали? Нее.
Да.
Ну, с ней вы поговорили?
Нет, она не приходит, я пришел в участковый разобраться. Он ставил участковый.
Что?
Ну, протоколе написать вместе, подумали, как правильно написать. Написали, что я пригласил другие для общения.
Ну, соседка, что важно? А, понятно. А для чего собираться-то? Ясно. Хорошо. Работы много без нас. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гор Нитай ки джай, Гаура Примананде.